Евангелие от Иоанна, Святой Апокал, Вествование, глава 8. Иисус же вошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?»
Että tällaiset on kivitettä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen.
Говорили они же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая внимания на них. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на него, нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Это Евангелие. Иногда в жизни могут случаться такие неожиданные моменты и ситуации. Не так давно, когда вместе с коллегами по работе состоялась беседа о том, какие неожиданные ситуации, возможно, были в жизни. Каждый из нас сталкивался в своей работе и служении. Когда вдруг что-то произошло, чего нельзя было предвидеть. Во время того разговора я сам вспомнил одну ситуацию, в которой церкви Утаярви, где я проводил богослужение, и прямо посреди проповеди зазвучали пожарные сирены. На самом деле, к этому никак нельзя было подготовиться. Но, к счастью, тревога оказалась ложной. В тот раз ложная тревога, и после небольшого перерыва, после небольшой паузы, мы смогли продолжить богослужение. Довольно неожиданным было то, что как изменилась ситуация даже и в Иерусалимском храме. Там проводились, можно сказать, утренние собрания всю предыдущую неделю. Отмечался праздник Кущей. Этот праздник, на который съезжались люди из дальних и близких мест, примерно так же, как и сюда, приезжают на летнее собрание. И близкие, и приезжие издалека, праздник Кущей длился около недели. Библия повествует, что Иисус прибыл на праздник, устраивавшийся в Иерусалиме примерно в середине праздника, и начал там учить. Были люди, которые искренне хотели услышать учение. Его речи были люди, которые жаждали услышать живое Слово Божие, и в чьих сердцах это Слово нашло благодатную почву и место для роста. Были люди, которые хотели верить и уповать на милость Божью и прощение Его. Конечно, среди собравшихся было также много таких людей, чьи мысли были совершенно иными. В частности, законники и первосвященники послали людей, чтобы арестовать Иисуса, то есть арестовать Иисуса. Но те мужчины были вынуждены вернуться обратно. Что мы никогда раньше не слышали, чтобы кто-то так говорил. Проповеди учения Иисуса были тронули даже тех людей, кто пришел его арестовать. В конце праздника, значит, совершение праздника, последний день праздника, Иисус совершенно особым образом проповедовал и напомнил об этом, что у всех этих слушателей глубины души есть эта жажда. И что у них есть возможность прийти к живой воде, получить этот источник Божьей милости и любви прямо в свое сердце. В этом и заключается живая вера. Вера, которая приносит своему обладателю, дарит и одаривает его миром, свободой и радостью, которая превосходит человеческое понимание и которую можно обрести как великий дар Божий и по его милости. К этим источникам благодати Иисус призывал людей. Также призывают и на этом летнем собрании. Приглашение прозвучало. Все были от всего сердца приглашены на слушание слова. Как здесь, на месте, так и через удаленные связи. И на это воскресное богослужение вы все, друзья, действительно искренне и радушно приветствуетесь. Наша молитва о том, чтобы Слово Божие сегодня коснулось и исцелило всех нас. Праздники закончились, те праздничные дни. Праздники тогдашних пастухов подошли к концу. Иисус ушел на ночь на гору Масличную. Но рано утром, как рассказывает евангелист, он вернулся обратно туда, в храм, и начал учить. Евангелист сообщает, что там собралось множество слушателей слова, так же, как сегодня здесь, в этом шатре. Я знаю, также за пределами палатки и в удаленном доступе находитесь вы, братья и сестры, вы, друзья, которые сегодня захотели остановиться у Слова Божьего, чтобы услышать его и сохранить в своих сердцах. Но в середине того утреннего, можно сказать, собрания, в тот момент общения с Богом на место, словно предвещенные, привели женщину. Фарисеи и законники приводят женщину, пойманную на прелюбодеянии. И вот это общинная встреча внезапно меняется. От Иисуса требуют, что же ты скажешь в этой ситуации, когда ты знаешь, ты учитель закона, что в законе Моисеевом ясно сказано, что за прелюбодеяние полагается наказание побиванием камнями, смертный приговор. Иисуса поставили, можно сказать, безвыходном положении. Аналогичная ситуация, подобная ситуация, как мы помним, Иисус оказался и тогда, когда к Нему пришли с вопросом, правильно ли платить кесарю, то есть римскому императору налоги. Императору, который со своими войсками завоевал всю эту область, где в то время действовал Иисус. Правильно ли это было платить этому оккупанту и его власти, а значит и императору? Спрашивавшие знали, что если Иисус ответит «да», то его можно будет обвинить в неверности Отцу и приверженности мирским ценностям. Но если Иисус откажется платить налог, на него можно будет пожаловаться властям. Что сказал Иисус? Он попросил: «Дайте мне деньги, которые платят налог». Когда он получает этот динарий, он спросил, чей образ изображен на этой монете. Те, кто требует от него ответа, оказываются, они были в такой ситуации вынуждены вслух признать, что на ней изображен император. Тогда Иисус произносит те слова, которые многим стали знакомыми через Слово Божие. «Отдайте кесарю то, что принадлежит кесарю, а Богу то, что принадлежит Богу». Схожая ситуация сложилась и сейчас. Что делать? О супружеской измене. Застигнутая с поличной женщиной, сказать прямо, что, без сомнения, закон Моисея дает возможность прямо приказать побить эту женщину камнями. Ведь хотя это и было так записано в законе Моисеевом, это действительно там было написано. Но в то время римская судебная практика не допускала побивания камнями. У евреев не было права выносить смертный приговор, как мы помним. Впоследствии это произошло и с Иисусом. Такое разрешение всегда нужно было запрашивать у наместника. Если бы Иисус сразу же дал разрешение на побивание камнями, то он таким образом поступил бы нарушение римской судебной практики. На него могли бы пожаловаться тогдашним правителям. Если бы Иисус прямо запретил этот приговор, предусмотренный законом Моисеевым, его можно было бы обвинить, соответственно, в том, что он пренебрегает Словом Божиим. Он пренебрегает волей Божией, записанной в законе Моисеевом и заповедях. Поэтому Иисус сразу ничего не говорит. Он не отвечает сразу на этот вопрос. Что же он делает? Он пишет на земле. Что он пишет, об этом Библия не сообщает. Часто рассматривая со священным библейским текстом, цитируются слова из 17 главы книги пророка Еремии. «Все, кто отвергает тебя, познают гибель. Те, кто отвергает тебя, исчезнут, как имена написанные на прахе, ибо они отвергли Господа, источник живой воды. Или, как говорится в более старом переводе Библии, Бог говорит, те, кто отвергают меня, будут записаны.
Kohta Raamatussa, jossa kerrotaan, että Jeesus olisi kirjoittanut jotakin.
Записаны, это единственное место Библии, где говорится, что Иисус написал что-то. А Иисусе, конечно, написано много. Написано здесь в Библии, а также за пределами Библии. О нем написано много хорошего, но и много плохого. Точно так же о Иисусе много говорили, о нем говорят и по сей день, в том числе и на этом летнем собрании. И на этом летнем собрании мы хотим говорить об Иисусе, нашем Господе и Спасителе. Мы хотим говорить о нем только хорошее. Но мы знаем, что в наше время также много таких людей, которые сознательно говорят о Иисусе плохо. Вы хотите говорить плохо и обо всех них, которые верят в Иисус. Когда Иисуса продолжали допрашивать, словно в ответ на эту ситуацию, что теперь должна делать эта женщина. В этот момент Иисус словно выпрямился и произнес слова, которые стали для нас привычными из Библии, из Слова Божьего, слова, которые цитировались во многих различных ситуациях, в том числе и в самых обычных жизненных ситуациях, когда Иисус сказал, кто из вас не согрешил, пусть первый бросит в нее камень. Тот из вас, кто не согрешил, пусть первый бросит в нее камень. Ведь Иисус уже, сразу же после этих людей, как только собравшиеся подошли к Нему, понял, в чем дело. Фарисеи и законники притащили туда эту женщину. Иисус мог бы сказать, что с ними не было ни одного свидетеля. Там не было даже мужа этой женщины. Эта ситуация была сознательно инсценирована, чтобы именно сейчас, как иногда раньше, Иисуса можно было поймать на слове. Его можно было бы поймать и арестовать, а затем приговорили к смерти. И так произошло, но чуть позже. Но время для этого еще не настало. По словам Моисея, если приговор по побиванию камнями вообще будет приведен в исполнение, первыми, кто будет бросать камни, должны быть именно очевидцы, то есть свидетели. Но вот Иисус этими словами хотел, чтобы все присутствующие хотели раскрыть всем присутствующим ту реальность, в которой тогда находились люди, и ту реальность, в центре которой каждый из нас находится и сегодня. В начале этого богослужения нам пришлось признаться Отцу Небесному, что мы нарушаем добрую и святую волю Бога, нашего Небесного Отца, непрерывно. мыслями, словами, поступками и упущениями. По словам, по нашему мнению, о нас нельзя сказать, что мы не согрешились, что мы не совершали и не совершаем грехов. Слово Божие свидетельствует об этом, что каждый из нас, людей, несет в себе это, наследие греховной природы. Каждому из нас есть склонность ко злу. Это видно даже на примере маленьких детей. Эта склонность ко злу приводит к тому, что мы попадаем в грехи, даже если мы этого и не хотим. Поэтому мы, как принято говорить в Сионе, полными, значит, с самого рождения мы грешными бываем, но оправданными Богом, то есть помилованными грешниками. Однако через веру мы, грешнее по своей природе, можем обрести эту милость и прощение. И через нее, через веру, и благодаря этому, через веру мы также живем в причастности к милости и прощению, участвуя в управлении Царством Божьим. Эти слова Иисуса, святые слова Иисуса, как говорит евангелист, один за другим, даже из числа тех обвинителей, вынуждены покинуть место, причем первыми ушли старейшины. Так что среди народа остались только Иисус и женщина. В этом переводе Библии об этом не упоминается, но во многих рукописях в этом месте добавлены следующие слова. Поскольку они в глубине души знали, что виновны. Это важно отметить, по крайней мере, в тот момент, в той ситуации, когда они набросились на Иисуса. Они, тем не менее, чувствовали, можно сказать, словно укол в сердце. Им приходится это признать и констатировать, что ни один из них не имеет права бросить в него камень. Никто из них не может быть тем, кто начнет это побивание камнями. Братья и сестры, мы находимся у Слова Божьего, что Отец Небесный, словно возложил на нас самую глубину нашей души и в наши сердца, в нашем собственном сознании. Мы хотели поговорить об этом уже с учащимися конфирмационного курса, как это голос Божий, глубины души каждого из нас. Важно прислушиваться голосу совести, но это внутреннее чувство не работает, если этот голос Божий постоянно если к этому голосу Бога мы постоянно относимся как к призраку и не слушаемся Его. Если не поступать в соответствии с Ним, то скоро произойдет так, что голос Божий перестанет звучать в душе. Еще древние христиане говорили, что совесть словно дымка, и происходит так, как заметил один молодой человек, когда его допрашивали после этого, как он грубо обошелся с одним пожилым человеком. Когда у нас спросили об этом молодом человеке, почему ты так поступил и сделал? совершенно неоправданное поведение по отношению к ближнему. Молодой человек ответил: «Ничего не чувствую. У меня больше не осталось никаких ощущений в душе и сердце по поводу этого, что он поступил так с девушкой». Если человек попадает в такое состояние, когда человек попадает в такое состояние, это вызывает печаль. Поэтому Слово Божие и Сейден призывает, серьезно призывает прислушиваться к голосу Бога. Оно также призывает заботиться о своих чувствах. Как же это делать? О совести заботиться с помощью Слова Божьего. Именно там ухаживают за совестью, где присутствует Слово Божие, где Слово Божие направляет жизнь человека и его выборы. Тогда сохраняются вера и чистая совесть, когда можно жить по милости и обладает прощением всех грехов, которые очищают от всякой неправды. Но там, где Евангелие Царства Божия не может исцелять сердца и душу людей, там совесть перестает действовать. Также и в случае с теми, кто обвинял Иисуса, как гласит Слово Божие, произошло так, что они, тем не менее, не подчинялись, не были послушны этой воле Божьей. Напротив, они преследовали свои собственные эгоистичные цели, и, следовательно, и поэтому они были готовы убить Иисуса, невинного и непорочного. Но поступая так, совершая это, они сами того же дня, сами того не зная, все же исполнили волю Божию. Плане спасения Отца Небесного должно было произойти следующее, что Иисусу предстояло страдать и умереть за грехи всех нас, людей, и ради нас. Смертью на кресте искупаются и наши грехи и проступки. Точно так же, как восстанавливается та связь, которая была утрачена человеком в результате грехопадения и Бога. И через победоносное воскресение прокладывается путь к той жизни, которая никогда не закончится в доме Отца, где сам Бог, согласно обещанию, также осушит и последние слезы из глаз изгнанника. Поэтому Иисус захотел помочь и той женщине, которую привели к Нему, словно опустить свой милостивый приговор. Мы можем подумать, что в тот момент, когда обвинители ушли, Иисус, возможно, сказал, Иисус мог объявить этой женщине прощение всех грехов и таким образом освободить эту женщину от бремени греха и от тягот. Важно отметить, что Иисус затем в конце концов сказал этой женщине: «Иди и не больше не грешни». И так Иисус таким образом признал, что женщина согрешила против Бога и против ближнего и против ближних. Иисус этого не отрицал. Иисус выполнил в этом случае свою миссию. ради которой он и пришел в этот мир людей. Еще той ночной беседе с Никодимом, Иисус, помните ли вы, как сильно Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, единственного Сына Своего, чтобы ни один, кто верит в Него, не погиб, но чтобы каждый обрел жизнь. А после этого Иисус еще напоминает, что Бог послал Сына Своего мир не для того, чтобы осудить Его, а чтобы спасти Его. Верующий в Него не будет осужден, а тот, кто не верит, уже осужден, потому что он не поверил в единородного Сына Божьего. И вот в чем заключается суд? Свет пришел в мир, но из-за своих злых дел люди отвергли Его. Задача Иисуса заключалась в том, чтобы прийти, простить и спасти людей. Так было и с тем человеком, который болел 38 лет, неизлечимой болезнью, который, будучи прикованным к постели, находился там, у пруда Вифеста. Иисус проник в самую глубину его души, его сердца. Без особой просьбы со стороны этого человека Иисус захотел исцелить его, потому что Иисус знал, что в чем, конечном счете, нуждался этот человек. Конечно, он жаждал избавления от временной болезни. Да, и, возможно, от большинства болезней. Но прежде всего этот человек жаждал покоя своей душе. Он жаждал прощения грехов. Поэтому Иисус, исцеляя этого человека, простил ему все грехи. И этому человеку Иисус еще сказал: «Иди и больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то худшего». Иисус хотел, чтобы и человек из Бедесды, и приведенная к нему женщина с милосердием наставлять и учить. Так же и сегодня. Нас, Божьих детей, учит милость, и Дух Святой Божий уже направляет. Как? Разве не именно так? То, что Бог, Отче наш, через Слово Свое, через Дух Свой воодушевляет нас покаяться в грехах, просить прощения, прощать и верить прощением. Таким образом, сохранять веру и чистую совесть перед Богом и людьми. Это чудесно, что хотя покаяние зачастую бывает таким трудным, оно тем не менее возможно. В Царстве Божьем это всегда возможно. Поэтому и на этом летнем собрании снова и снова звучало этот призыв Евангелия Царства Божия, призыв к покаянию и обретению прощения грехов. Тот же призыв, то же самое ободрение присутствует и сегодня на этом богослужении. Поэтому, друзья мои, если среди слушающих есть хотя бы один такой, кто в глубине души жаждет Божьего мира и свободы, жаждешь прощения грехов, смело верь. Верьте, ободряйте верить. Это слово Евангелия Царства Божьего, принять благословение, в котором тебе обещано, что по милости и в даре Иисуса Христа, через крестную смерть и воскресение Спасителя Иисуса во имя Иисуса, и через кровь примирения, пролитая на Голгофе, ты можешь верить, что грехи твои прощены, И, братья и сестры, многочисленных искушений, будь и ты ободрен. Продолжай верить и уповать на это благословение Евангелия Царства Божия, в то обещание, что во святое имя Иисуса и драгоценной крови примирения, прощены грехи, сомнения и даже искушения. Прощены, будь спокоен, сам Бог Отцом Небесным, да, благословит Своим Словом нашей жизни и наших сердцах. Пусть Он хранит нас в Своем Царстве все дни нашей жизни. Ему да будет благодарность и слава, ныне и во веки веков. Аминь. Встанем, чтобы исповедовать нашу святую христианскую веру. Я верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого Святого, рожденного от Девы Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен. Сошел в ад, воскрес на третий день из мертвых и вознесся на небеса, сидит по правую руку всемогущего Бога Отца, и оттуда придет судить живых и мертвых, и Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, святое общение, прощение грехов, воскресение плоти и вечную жизнь.